Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Вольга Міцкевіч. Нашы тэмы:
кіраўнік Расіі пужае свет раем і ядавай зброяй. Куды ад такой перспектывы хавацца беларусу, і ці ён сам сябе ў стане абараніць?
Я категорически против, чтобы Беларусь воспринимали каким-то буфером. Буфер какой-то. Мы не хотим быть буфером. Мы независимое, суверенное государство со своими национальными интересами.
Куды зникли льготы от хвороб сердечно-сосудистой системы и глаукомы?
Об этих нововведениях мы узнали утром, когда вдруг не смогли отпустить некоторые лекарственные средства по льготе.
Палітык на эміграцыі Юрай Зянковіч контра палітыка ў Беларусі Анатолія Лябецькі ў эфіры Еўрарадыё.
Я думаю, што Юрась ранавата пачаў кампанію, так? Такое можна гаварыць падчас выбарчай кампаніі. Маўляў, вось апазіцыя не тая, ўлада не такая, а вось наш выбарчык, ён супер-пупер.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны, не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Пад канец верасня беларускія кардыёхірургі ўпершыню правялі аперацыю па паўторнай перасадцы сэрца.
Навінам пра іх поспехі мы даўно не здзіўляемся. Трансплантацыі сэрца ў нашай краіне робіцца ўжо амаль 10 гадоў. За гэты час праз рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр кардыялогія прайшло каля 300 пацыентаў.
А мы працягваем расказваць пра тых шчасліўчыкаў, у чых грудзях б'юцца новыя сэрцы, і дзелімся іх гісторыямі. Маша Калеснікава паразмаўляла з Аляксандрам Антановічам з Пінска, які жыве ўжо 2 гады, з паловай гады з чужым сэрцам.
Ну, меня бы вообще не беспокоило никогда ничего, просто один прекрасный момент, у меня появилась какая-то задышка, когда было жаркое лето, я вообще думал, может, из-за того, что жарко очень. Вот. Ну, и обратился к врачу, там, сделали УЗИ сердца, ну, и сказали, что проблемы, и уже тогда по врачам, туда, это, наверное, лет 5 назад появилось. Работал автослесарем. Нагрузки там все, там на монтаже работал грузовом, то есть там такие нагрузки хорошие, как бы ничего не чувствовал, все нормально было. Может, или дальше не чувствовал, просто обратился так, что задышка появилась. Мне сначала сделали операцию, сказали клапан нейтральный, там проблема с клапаном. Сделали пластику клапана, увеличивало сердце. Сказали, сделаем пластику и посмотрим. Ничего не изменилось, то есть то же самое все увеличивалось там. Вот. Ну все, сказали, только пересадка. Мне на тот момент уже как бы было так очень плохо, то есть я и дышать не мог лежа, то есть задыхался. Ну как бы уже что будет, то будет, так скажем. Кстати, очень мне как-то повезло, скажем так, потому что, во-первых, группа крови у меня 4-я, там, редкая.
Отрицательная?
Да. Угу. Вот. И, ну, как бы мне говорили, что редкая группа крови, неизвестно, когда появится там донор, потому что меня обследовали в декабре 15-го. Вот я лежал в Минске больнице, меня обследовали, то есть, ну, чтобы там все показатели, пригоден ли я к трансплантации. Посмотрели, и все, меня перед Новым годом все отпустили домой и сказали, ну, едьте, ожидайте. Если будет, мы вам позвоним. Я говорю, а сколько ждать? Они не знаю. Понятно, ну, еще, говорю, так пошутил, говорю, можно и не дождаться. 2 января мне позвонили, это уже 16-го года. Говорят, ну, возможно, предвидится там донорское сердце, если что, вы готовы? Говорю, да, готов. Вот, ну, сказали, будьте на связи, мы вам, если что, позвоним. Говорят, сколько вам времени нужно будет, чтобы приехать? Ну, 4-5 часов. И все, и потом мне 3-го позвонили, вот, сказали, выезжайте. И все, как бы собрался и поехал, и вот... 4-го, ну, ночью вот, у меня уже была операция трансплантации.
Долго делали?
12 часов. Сразу там что-то было, отторжение. Угу. Вот, то есть организм, как инородное тело, отторгал. В реанимации я там лежал, наверное, дней 12. Обычно там, ну, как-то пораньше, как-то меня долго не выпускали. Ну, то есть был кризис отторжения. В первые дни пропал этот ритм пропал. Ну, потом вроде как восстановили, но это сделали вывод, что на всякий случай для подстраховаться поставили мне кардиостимулятор. Сказали, может и не понадобится, может там уже он из своей, ну, само оно пойдет, но на всякий случай поставили кардиостимулятор. То все, и потом, ну, как бы нормально все. Ну, так, суставы болели, ну, это у всех после лекарств, после этого суставы, вот ноги, там, колени крутило, наблюдали. Ну, как бы нормально, терпимо, прошел, как-то само собой и перестало все.
Но сейчас у вас все хорошо?
Да, да.
Вы можете сказать, чтобы изменились как-то?
Не знаю, я как-то не замечал.
Никаких там новых предпочтений, там, любили соленое, полюбили сладкое. Вы знаете, кто был вашим донором?
Честно сказать, я не интересовался. Ну, мне как бы там в двух словах там говорили, что там какая-то крупная авария была, что вот донор где-то вот с аварией. Вот. Ну, то есть, как бы, о чем тут думать или что тут, раз человека уже не спасти, почему его органы, ну, они помогут кому-то другому. Поначалу у меня, да, у меня депрессия была такая по этому поводу, что, ну, как я вообще буду жить дальше, ну, то есть привык, да. Первые же вообще полгода нельзя было, ну, как бы, так особо с людьми контактировать, потому что чтобы не поэтому в маске ходить, то есть, ну, тоже этот... Тоже депрессию нагоняла. Ну, а потом вот уже вот, 2 года прошло, ну, уже более-менее как-то восстановился. Уже как-то не замечаю. Ну, как бы работать хотел бы, но я понимаю, что физически однозначно я уже не получится работать. На данный момент вот, я вот открыл ИП, там у меня квартира есть, вот как бы сдаю квартиру, уже сидеть тут. Сложа руки, что за жесть.
Что врачи говорят, вот эти прогнозы? Вы же, наверное, тоже понимаете, что никто не знает, сколько вот это новое сердце.
Ну,
какую-то,
да,
эту даст.
Сколько проживу, столько уже шанс там, ну, такой вот выпал жить. Ну, живут. Кто ж не знает, сколько там может. Завтра там машина собьет или мало ли что.
Вот когда вам сделали операцию, да, вот вы говорите, вы были в депрессии, кто вам как бы помогал вообще выходить? Как ваши родители отнеслись к
этому? То же самое, родители тоже у меня были из-за сердца. 2 брата у меня тоже было.
Тоже из-за сердца, да, умерли?
Мама у меня умерла. Мне было где-то 15 лет. Папа позже. Там мне уже, папа где-то мне уже 20 было.
И 2 брата, ваши старшие?
Старшие.
Тоже именно вот тоже из-за того же болезни?
Ну, как и раньше, как это были там, просто на там бычье сердце. То есть оно увеличивалось в размерах и разрывалось от давления.
Тим часом в Україні сімейні лікарі почали отримувати заробок у 2-3 рази більше, дякуючи новій реформі. У виніку реформи майже 15 мільйонів українців підписали вже контракти з сімейними лікарями, а так само держава почала дофінансовувати приватні медичні центри.
Далі прем'єр-міністр України Володимир Гройсман так само похвалився тим, що дякуючи реформам під час закупок ліків знизилася корупція. А які ільготні ліки тепер будуть тяжко доступними для білорусів, довідаємося після музичної паузи.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Сусідня країна Україна хвалиться тим, що ажитявляє реформу доступні ліки. Тепер за закупку ліків будуть відказувати не міжнародні організації, а аптеки, які будуть самі заключати домови з поставщиками на базі електронних рецептів, які виписують лікари. Гэта спростить шлях медпрепаратів до пацієнтів і зменшить корупційні закупки.
А ось у Білорусі за закупки усе ще відказують державні інституції, які регулюють, кольки і які вакцини потрібні, а так само вирішують, які ліки відпускати по льготах, а які ні.
Як висвітлила Єврорадо, основну частку ліків, призначених для лічення хвороб сердечно-сосудистої системи глаукоми, тепер нільга отримати безплатно чи набити за знижкою. Чому, висвітляв наш журналіст Роман Протасевич.
19 кастрычніка асноўную частку лекаў, прызначаных для лічэння хвароб сардэчна-сасудзістай сістэмы і глаўкомы, стала нельга атрымаць бясплатна ці набыць у льготным парадку, то бок са зніжкай у 10-50%. Пра гэта Еўрарадыё распавялі адразу некалькі слухачоў, якія не здолелі набыць неабходныя лекі па выпісаных рэцэптах. Інфармацыю пацвердзілі ў аптэках. Адна з пакупніц, напрыклад, не змагла набыць лекі супраць вянознай хваробы. Усё, што здолеў прапанаваць правізар, набыць неабходныя прэпараты амаль шпіталь за 50 рублів кожне, потрібно їх мінімум 3 пакунки. Ці звернуться до лікаря, каб рецепт як-небудь змінили. Так званий основний спіс затверджений постановою номер 65 Міністерства охорони здоров'я. Зміни у його були внесені ще 13 жнівня 2018 року, однак моцно були тільки 17 кастрішника. У аптечної системи продажу поправки внесли 18 кастрішника. У кореспондента Єврорадіо отрималося порозмовляти з супрацовницей одної зі столичних аптек.
Об этих нововведениях мы узнали утром, когда вдруг не смогли отпустить некоторые лекарственные средства по льготе. Как выяснилось, не только у нас, но и у других наших коллег было то же самое. Начали писать запрос в вышестоящие органы. Ответом было то, что они не могут дать нам никаких инструкций.
Так званий основний спіс – гэта пералік лекавых сродкаў, якія мусяць быць у кожнай, неважна, прыватнай ці дзяржаўнай аптэцы. У наяўнасці абавязкова мусяць быць як мінімум 3 адзінкі кожнага препарата. Спіс зацвярджаецца Міністэрствам аховы здароўя. Усі сродкі са спісу могуць адпускацца як па поўным кошце, што часцей за ўсё зусім не танна, так і па льготах, якія прадастаўляе лекар, выпісваючы які-небудзь препарат. Выключэнне са спісу, пра якія ідзе гаворка, датычыцца комплексных лекавых сродкаў. Тобак тих, у складі яких не тільки основний діючий сродок, але й додаткове. Вони можуть доповняти чи допомагати створати більш дійні препарати, наприклад, нейтралізуючи негативні наступства прийоми моцних основних діючих сродків.
Проблема виключення комбінованих лікарських средств стоїть в тому, що комбінації діють намного ефективніше, ніж монопрепарати. Врач може виписати по роздільності кожен з включенных в состав препаратов. Но, во-первых, это неудобно капать по 2-3-4 препарата в глаза. А во-вторых, никто не может предугадать их химическое взаимодействие. Они могут как нейтрализовать друг друга, дать негативный эффект, также могут усилить действие друг друга.
Праз день після публікації матеріалу на Єврорадіо прес-служба Міністерства охорони здоров'я потлумачила, що принцип призначення і відпуску комбінованих лікових сродків з аптек не змінився. Окрім того, додають у міністерстві, нова редакція переліку значно поширена. У його включено 39 нових препаратів айчинної і заміжної витворчості. Разом з тим, у повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я про зміни переліку є одна оговорка. З його виключена одна з зауваг. Пункт 2. До основних лікових сродків відносяться так само комбіновані лікові сродки, готові і аптечного виробу, які складаються з лікових сродків, уключених у гэты перелік основних лікових сродків. Гэта значить, комбінованыя лекі з 17 кастрычніка не ўваходзяць у перелік основних, і аптекі не могуць здаваць льготы на їх набыццё. Прэс-сакратар Мінздароўя Юлія Барадун запэўніла Еўрарадыё, што ніякіх забаронаў на продаж у льготным парадку лекаў ведомства не ўводзіла, і по-ранейшаму, акрамя фіксаванай, урач має право призначити свободную комбінацію лекавых сродкаў з препаратаў, якія ўваходзяць у пералік. Паводле яе словаў, адпаведны ліст тлумачэння ўжо быў накіраваны на адрас сеткі дзяржаўных аптэк «Белфармацыя». А уже раніцей 22 кастрычніка після двух публікацій Єврорадіо шерах лекавых сродкаў знов стало магчыма набыць па льготах. Роман Протасевич, Єврорадіо.
Дякую, Романа. Я нагадаю, что праз неудалую закупку паўднёва-карэйскай вакцины Элпента сёлета загинуло некалькі дзяцей, что чарговы раз узняло ў беларускім грамадстве дыскусію про празрыстасць тендераў на дзяржаўныя закупкі медычных препаратаў.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У Москве любы ваенны напад на Беларусь будуць разглядаць як агрэсію ў дачыненні да Расіі з усімі наступствамі, якія з гэтага вынікаюць. Пра гэта ў эфіры тэлеканалу «Беларусь-1» заявіў расійскі амбасадар Міхаіл Бабіч.
Так, ён пракаментаваў планы па размяшчэнні ў Польшчы амерыканскай вайсковай базы, якую прапанавалі назваць «Форт Трамп».
Неабходнасць сталай амерыканскай вайсковай прысутнасці Польша аргументавала патрэбай стрымліваць пагрозу з боку Расіі, якая расце.
Хто будзе нас бараніць у выпадку знешняй небяспекі? Вырашылі за нас ці Беларусь раней ужо сама зрабіла свой выбар?
Абмяркоўваем з намеснікам старшыні партыі Беларускі народны фронт Алексеем Янукевічам і намеснікам старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Алегам Гайдукевічам.
некалькі дзён таму памочнік дзяржсакратара ЗША Уэса Мітчэл казаў, што беларускі суверэнітэт, у тым ліку і беларускі, як і украінскі, і грузінскі, самым надзейным бастыёнам супраць расейскага неаімперыялізму. Ну, я так разумею, што ў гэтых словах такі намёк ёсць на тое, што і ЗША таксама плануе ў выпадку чаго бараніць цэласнасць тэрытарыяльную і суверэнітэт Беларусі. Вось Беларусь, цэнтр Еўропы, і ўсе плануюць яго абараніць. Вот зараз гэтую сітуацыю мы абмяркуем з маімі гасцямі ў студыі. Гэта намеснік старшыні партыі Беларускі народны фронт Алексей Янукевіч і першы намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Алег Гайдукевіч.
Добрый день.
Давайте вот с самого початку. А для вас стало нечаканностью, вот для, як для политиков, что такие краины, можно сказать, лидеры политичные раптом затекавили, не только затекавилися Белоруссию, але неяк заклопотилися ее лёсом, территориальной целостностью? Алексей.
Не, безумовно, никаких нечаканностей нема. То, что тычется заявов нового российского амбассадора, он фактично протягивает ту линию на демонстрацию своего володарня тут у Беларуси, России и Кремлем, то, что Москва имкнется показывать и завсёды показывала. Тому тут новины никакой нема. Что тычется заявы высокого представника Державного департамента США, то я тешуся, что эта заява з'явилась, потому что фактично с часов президентства Джорджа Буша-молодшего американская дипломатия, американские политики высокого рангу не выказывали настолько выразно своего ставления до необходимости подтримливать державную незалежность Беларуси и на разумение, что эта незалежность Беларуси важная у тымлику и для самой Америки. Тому эта заява приемно, что з'явилась, и приемно, что американская администрация изноу звертая пильную увагу тут вот на наш регион, на Беларусь.
Олег, а вот вам приемно, что з'явились и такие заявы, что нас обяцают в выпадку чего баранить як США, так и Россия? И вот, может быть, який бок приемнейший?
Ну, я начну с того, что нового-то ничего нет. С момента развала СССР мы были всегда в центре вот этих геополитических разборок. Так было, так есть и так будет. И когда кто-то с политиков начинает говорить, вы знаете, меня геополитические вопросы не интересуют в регионе, я хочу сосредоточиться только вот на уровне жизни, на том, как увеличить зарплаты, нас интересует местное самоуправление. Это сейчас модно стало, когда человек боится в открытую высказать свою позицию. Он тогда и говорит, геополитику не трогаем, давайте говорить о каких-то внутренних проблемах в стране. Это ложь. Значит, с 91 года в регионе всегда было геополитическое противостояние по перетягиванию стран бывшего СССР и бывшего восточного лагеря СССР в ту или иную сторону. Так было, так есть и так будет. Значит, мы, конечно, к напряжению в регионе относимся очень плохо. Но этого ж мало. Посмотрите, что происходит. На фоне чего произошли эти заявления. Значит, 15 тысяч человек, дивизия в Польше, в Сельце будет размещена. Это 100 километров от Бреста. В Сулках военный полк, 100 километров от Гродно. Значит, разговоры о появлении военной базы США в Польше, что нарушает все договоренности вообще, которые были достигнуты 10-15 лет назад для того, чтобы в регионе было безопасно. То есть идет нагнетание обстановки вокруг Республики Беларусь. Как мы должны реагировать? Самый лучший способ – это предотвратить любую войну. Как ее можно предотвратить? Быть сильными. То есть для этого армия должна быть сильна, новейшие системы ПВО должны быть. Значит, не надо рассказывать ни про какой нейтралитет, как начинают рассказывать. Нейтралитет, мы нейтральны. Это все сказки. Никакого нейтралитета не бывает. Либо, значит, мы ставим новейшие системы вооружения, и мы должны сейчас обратиться к Российской Федерации, что, может, пришло время С-300 ставить, С-400, может, еще какие-то меры, но реагировать
можно
на эскалацию.
Можно российскую базу тут разместить.
Значит, насчет базы вопрос у меня всегда был один. Куда, почему должны российские солдаты у нас быть, когда у нас своих офицеров, значит, достаточно? То есть нам нужно только вооружение, а офицеров у нас подготавливается огромное количество, которые должны сами летать, сами стрелять, и специалисты хорошие. Поэтому надо этот вопрос ставить. И второй вопрос, который надо ставить. К войне надо... МИД должен каждый день сжать руки и говорить, что мы несем мир. Каждый день МИД это должен делать, то, что он и делает. Мы никому не угрожаем, мы несем мир, мы должны всем сжать руки, мы тут стабильный регион, и это правда. А армия в это время должна готовиться всегда в войне. Каждый день генералы должны проводить совещания и начинать свое совещание с того, что возможна война. Армия по-другому не работает. Это учение, это новейшее вооружение, это, значит, только каждодневная работа. Поэтому эскалация эскалация конфликта идет, а он усугубляется, этот конфликт, он продолжается, значит, и это будет дальше продолжаться. Поэтому мы, члены ОДКБ, мы считаем, что независимость, суверенитет, я сторонник независимости суверенитета не меньше, чем Алексей, я просто убежден, что это независимость, суверенитет укрепляется в военном союзе с Россией, укрепляется в ОДКБ, и это гарантия того, что мы никогда на нашей территории не будем иметь войну.
Алексей, вы згодны с тем, что небезпека с боку новой базы Трампа, якая планується быть побудованная у Польши?
Ну, ведаете, что я переконаны, что ніякої небезпеки для Беларуси нема, и я думаю, что коли шановного господара Олега мы запытаем, ти он саправды верить, что американцы могут напасть на Беларусь, ти что поляки могут напасть на Беларусь, то он так само признает, что, конечно, не. Я думаю, всем сегодня видовочно, что ни американцы, ни поляки не збираются и не будут нападать на Беларусь. И коли казать про то, что суверенитет мацуется перед усім уласными силами, это безумовно так. Треба новые, моцные, сучасные узброения, это так. И тут белорусские улады, то, что тышится тих же и полянезов, и всего іншого, правильные кроки робят. Але войско перед усім моцное своим боевым духом. И як мы бачим, что у нашем регионе за опошние 20 годов, ну, уже ж, вот, с 90-го года, небезпека для країна усходней Европы заходить выключно с боку России. Грузия, Украина, за прикладами ходить далеко не треба. И в этом контексте, як наши войсковцы збираются оборонять Беларусь от махчимой российской интервенции, коли яны увесь час то там у России на суместных учениях, то тут с российским десантом, який сюди приезжая, ледве не на сталой основе, там приехали, з'ехали, приехали, з'ехали. И як вось такую погрозу сучасная белорусская улада збирается предухилять, абсолютно незразумело. Видовочно, что небезпека вот это есть. И то, что кажут сегодня, что американская база, она провокует Россию, ведайте, это все лухта. Мы побачили, что Россия реагует только на моцные отказы с позиции силы. Тому что перед тем, как Россия ворвалась в Грузию, никакую американскую базу там ни в Польше, ни в Грузии, ни там в Армении побач никто не избирался открывать и не открывал. Коли Россия ворвалась в Украину, так само не было никакой войсковой базы у Польши. Я думаю, что вот тому, что ее не было, и стало махчимым вот это российское уворвание в Грузию, в Украину. Тому не треба бояться этой базы. Мы, как Беларусь, повинны умацовывать себе, але мы так само вельми затекавлены, как иснующая конструкция международных отношений у нас заховалась, каб яна не была разбураная. Я есть сегодня разбурая Кремль, абсолютно видовочный, и сегодня, и учора, и уже 20 годов. Менавіта Кремль разбурая иснующую систему баланса международных отношений. И я перакананы, что американская база у нашем регионе эту систему может умацовать. Тому не треба тут бояться, не треба бояться ни американцев, не треба бояться спровоковать Путина. Треба оборонять свои национальные интересы, свою незалежность и различивать передусім на самих себе.
Незалежность, суверенитет полностью поддерживаю. Но 20 лет назад, уже 20, больше 20 лет назад, когда развалился СССР, нам обещали, расширение НАТО на восток не будет, значит, конфликтов не будет, все будет хорошо, все будет мирно, будет все дружить, улыбаться. Значит, что мы видели? Ирак, Сирия, Ливия, значит, НАТО расширяется на восток. Все обман. Все отстаивают только свои национальные интересы. Мы должны четко понимать, первое. Нигде, ни в Америке, там, ни где-то еще никто не заботится о Беларуси. Никто ни о какой безопасности Беларуси не думает. Это сказки. Безопасность Беларуси только в руках самих белорусов. Никому, всем на нас плевать. Это иллюзия, что кто-то где-то за нас переживает. Это первое. Второе. Значит, я согласен с Алексеем Щом. Я не верю, что завтра польские войска или там литовские войска, значит, утром придут сюда, значит, и начнется какая-то война. Но я также не верю, что российские войска сюда придут, и начнется какая-то война. Это все сказки. Значит, и это сказки, и это сказки. Но идет эскалация. Мы видим, какие заявления Путин сделал на Валдае. Мы всерьез со времен 80-х годов начинаем обсуждать ядерную войну. Уже прошли те годы, казалось, мы это не будем обсуждать. Мы начинаем опять, вдумайтесь, мы дожили до того, что опять начинаем обсуждать ядерную войну. США выходит с договора, значит, о нераспространении ракет малой и средней дальности. Мы вернулись туда, откуда когда-то начинали в 80-х годах. Что мы должны делать? Укреплять обороноспособность каждый день. Учений больше. Значит, больше тренировок. больше работы. Значит, и второй момент. Я не согласен с Алексеем только в одном. Союз с Россией и ОДКБ – это гарантия суверенитета и независимости. Это гарантия военной безопасности нашей. Это гарантия, что ни одна ракета ниоткуда не прилетит, потому что у нас общая система ПВО, значит, и она надежно защищает, в том числе и Прибалтику. Когда прибалтские коллеги спрашивают, значит, почему мы хотим ставить еще более новые системы ПВО, я им отвечаю, это для вашей безопасности. Мы будем и от вас ракеты, значит, на вас еще у нас хватит возможности, чтобы ракеты не летели на территорию Литвы, Латвии, то есть это в том числе для безопасности Европы. И второй момент. Я категорически против, чтобы Беларусь воспринимали каким-то буфером. Буфер какой-то. Мы не хотим быть буфером. Мы независимое, суверенное государство со своими национальными интересами.
Алексей, начнем с того. Вот вы сказали, что вельми добра, что США звернула увагу на Беларусь, что говорить про необходимость захования нашей территориальной целостности. Помощник секретаря Держдепартаменту США про это сказал. Тем не менее, как правильно означил Олег Гайдукевич, мы находимся у военным блоку с Россией. ОДКБ, союзная держава, там шерох еще разных документов и разных проектов. У нас, по-моему, две бригады совместные с Россией. Так як от кого, кто нас будет оборонить? Мы ж фактично уже и так у союзным блоку с Россией, и нам, коли и борониться, то от НАТО, ну, коли допустить, что будет некая все ж таки трагедия.
Да, сапраўды проблема величезная, что теперешние белорусские улады утягнули Беларусь в эти союзы с Россией, у тымлику, у АДКБ. И вот, коли коллега сказал, что гэты союз нас обороняет от того, как ніводная ракета не здолела сюды прилететь, так я хочу сказать, что как раз наше знаходжение у гэтым союзе и стварая небеспеку, что сюды некие ракеты полятуть. Потому что той, кто на сегодняшний момент выступает провокатором, той, кто инспирует разные конфликты, это Кремль. Это абсолютно видовочно в регионе. И деля того, как мы могли проводить незалежную политику и войсковую, и не только войсковую, знешнюю самостойную политику, нам необходимо як мага хутчэй выходить из этих союзов, просто утекать оттуль, потому что это то, что тягнет нас у багну, тягнет нас у кола новых конфликтов, и та оборона, якую яны нам пропонуют, это фактично такое задушение нашей воли, нашей свободы у небыта братерских обдымках. Это небеспека, это погроза для Беларуси, оттуль треба утекать.
Цалкам размову з намеснікам старшыні партыі Беларускі народны фронт Алексеем Янукевічам і намеснікам старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Алегам Гайдукевічам пра мірных беларусаў і ваяўнічых суседзяў слухайце на нашым сайце еўрарадыё.фм у раздзеле «Падкасты».
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Вяртаемся ў студыю «Еўрарадыё» і працягваем праграму «Еўразум». Политик на эмиграции Юрась Зянкович, супрасть политика в Беларуси Анатолия Лебедьки. За что и як варто критиковать белорусскую оппозицию, распытал у гостей Еврорадио наш главный редактор Павел Свердлов. Подробязности просто зараз.
С большего проблемы нашего громадства так само с 90-х. Например, проблема выживания, якую вырашая все ж таки значная частка громадства, ну, я на аднекуль адтуль, да, проблема того, як прожыць на 300 рублёў заробку там у месяц.
Ведаць, у беларусу ёсць дзве рысы, над якімі я заўсёды пасмейваюся, але я разумею, што я такі самы беларус, і у мяне гэты дзве рысы ёсць. Па-першае, Беларусь за капейку задушыцца, па-другое, Беларусь заўсёды скардзіцца. Гэта вельмі глубокая ментальная праблема, мы заўсёды скардзімся. Мы заўсёды распавядаем, як всё кепска, не заўважаючы, што далёка не всё так кепска, як мы кажам.
Спадару Анатоль, вы лічыце, што беларуская апазіцыя застрала ў 90-е, як сказаў толькі што і раз?
Ну, па-першае, я хачу зрабіць наступную заяву. У мяне няма ліцэнзіі на адвакацкія паслугі ні для апазіцыі, ні для грамадзянскай супольнасці, але ў мяне, канешне, ёсць пазіцыя і меркаванне. Я думаю, што Юрась ранавата пачаў кампанію, так? Такое можна гаварыць падчас выбарчай кампаніі. Маўляў, вось апазіцыя не тая, ўлада не такая, а вось наш выбарчык, ён супер-пупер, ён круты. Ну, калі б ён быў такі круты, то, відаць, даўно змянілася б изменили и оппозицию, и уладу.
Я великий жаль, у нас... Я нарушал что-нибудь, коли бы он был...
Мы находимся прикладно тут у одной ваговой категории. Один, я бы сказал, для оппозиции, как плюс, как бонус, это все ж таки люди, которые у тотальной атмосферы страху, которые у ситуации на 80% залежности финансово-экономичной от державы, яны переступили этот страх, и яны все ж таки научились публично говорить некие речи, которые страшны для остальных людей. Вот это важная количность, и это я вот сдымаю капелюш перед теми людьми, которые открыто говорят, я оппозиционер в этой стране.
То бок оппозиционер – это той, кто переступил праз залежность от державы, той, кто дозволяет себе больше... Я не веду, дозволяя себе критику, да, и это мы назираем.
Так, той, кто вызвалился от вируса страху, и, по-другое, научился все ж таки вот эту финансово-экономичную залежность от державы альбо зменшить минимально, как она дозволяла ему все ж таки заставаться особой человеком, а не истотой на двух ногах. Это сделали люди, которые сегодня открыто присутствуют в политических партиях, у громадских организациях, у меды, которые нельзя назвать державными.
Цікаво, что нечто подобное у советские часы казали, спробуючи дать значение интеллигенции. Интеллигенции, что это сумление громадства, да, что это человек, який не здрадить своим переконанием, не глядячи на тиск, на погрозу, на обставины. Да,
ну, тоталитарный Советский Союз и авторитарная Беларусь – это все ж таки достаточно близкие свояки. Тому я бы такие параллели так само провел.
Коли можно, я крышечку подискутую. Я лишу, что это вызначение в корне неверное. Для того, как быть оппозицией, не треба переодолевать страх. Не треба. Для того, как быть
оппозицией... Можно бояться и быть оппозицией.
Для того, как быть оппозицией, треба иметь визию будущего. А вот с этим у нас проблема как у влады, так и у оппозиции. У нас нема визии будучыні. Тыя людзі, якія на сённяшні дзень гавораць, што яны збіраюцца вылучацца ў прэзідэнты, включаючы таго, які ўжо прэзідэнт, калі ў іх спытацца, што вы зробіце на наступны дзень пасля таго, як станеце прэзідэнтам, я думаю, што внятнага адказа, ну, журналісту будзе вельмі цяжка
дагэтуль. А ў вас ёсць такі адказ?
У мяне ёсць адказ.
Ладна, давайце не будзем пакуль агучваць, мы абавязкова, калі пачнецца сапраўды кампанія прэзідэнцкая, запытаемся.
Да? Я думаю, что визия будущего есть у каждого человека и гражданина. Навод, пробачьте, у того, у кого синий нос, и он о 8 године уже коллега астронома. У него так само есть визия.
Какая?
Похмелиться. Каждый планует. Хтось там на год, хтось на 5, хтось на один день. Это есть. Питание про якость. Але тут я на кожного можем быть
своя. А вы плануете на 5 год наперед?
Ну, безумовно.
Что, где вы бачите себе и вашу политическую партию про 5 год?
Я скажу так, что, ну, отгорнем сторонку. У Объединенной Громадянской партии уже году 10 мая планование. Есть 5-годовое планование, и есть на каждый год есть планы.
Слушайте, я хотел бы так само подтримать Анатолия. Визия будущего – это вельми добра, але она есть у тым ці іншым выгляде и у белорусской оппозиции, яка пропановывала, например, ну, самое, что на поверхне, это программа «Миллион працовных мест для Беларуси».
Так, это визия она, так само.
Это визия будущего, да? А у белорусских уладов таки вогуле стольки планов, стратегия национального развития, да, до 20-го года, хутко уже сказать, до 30-го есть.
А позже да? Предпринимальники на 12 писал. Годов.
Вот. Подарство, это... давайте мы поглядим, какие из этих планов были реализованы, что оппозиционные, что уладные.
Это иншая ситуация.
А из этого треба починать.
Але говорить, что визии нема, это неправильно, потому что не относится к особой.
Это стратегия, да. Ну, визия, дали же все уносить коррективы свои.
Визия – это стратегия, это не мрой. Это миновито стратегия. Это... Ясно распланованная крок по кроку, куды мы идем и до чего мы кнемся.
Ну так, но ну, але так. Кто может сказать, что миллион працовных мест – это мрой, да? Ти там то, что мы в 2030 году мусим стать IT-державой, да? Это, ну, мрой, да? Это столько годов просто...
Ну, а где миллион працовных мест?
Ну, миллион працовных мест как раз вот зараз РУМОС в большей ступени пошли реализовывать.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе Евразум надышел час музычных новин, а у подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз. Шоу-биз. Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова.
Нил Янг обвестил про релиз альбома «Songs for Judy» – коллекции сольных акустичных лайв-песень, записанных под час его тура по США у листопаде 76-го. У тот час Янг грал два сета за ночь – один акустичный и один со своим гуртом «Crazy Horse». Записи сольных выступов сярод прихильников Янга ходили под неофициальной назвой «The Bernstein Tapes». Покольки их записывал фотограф Джоэл Бернштейн, який подорожничал с Нилом на гастролях. Середина 70-х была для Янга самым плённым периодом творчества. Трек-лист «Songs for Judy» утримливает множество ведомых песен Нила «Head of Gold», «After the Gold», «Rush», а так само «No One Seems to Know», песню, яку Янг грав живцом тягом многих годов, але яна ніколі не была записана. Убачив світ саундтрек до фільма «Bohemian Rhapsody», у які увайшли записи з концерта «Live Aid», які не випускалися раней, і нова версія класичних хітов «Queen». Запис зроблений під час легендарного концерту на стадіоні Уемблі у ліпені 85-го. Окремя гэтага, у склад лонгплею увайшли іншыя рэдкія жывыя запісы і перапрацаваныя старыя хіты. Прадзюсаваннем матэрыялу займаліся Брэн Мэйн і Роджер Тейлор. Задачай было стварэнне саундтрека, які ідэальна прыдатны для фільма. Прэм'ера баёпіка «Багемская рапсодыя» прызначаная на 23 кастрычніка ў Брытаніі. У Беларусі фільм можна будзе ўбачыць з 26 па 28 кастрычніка ў мінскім кінатэатры «Цэнтральны». Лідер Nine Inch Nails Трент Резнер дав інтерв'ю порталу Stereogum, у яким резко розкритикував залу слави рок-н-рола і музичну премію Греммі. Трент лічить, що мало де може бути менш рок-н-ролу, чим у залі слави. Цитата: «Не той, каб я заздрощу, широ кажучи, мені плявать. Я не буду спать, лепш незалежно от того, чи уключусь Nine Inch Nails у залу слави чи ні. У той чи іншій ступені бути ніяк оцененим завсюди приємно, але гэта саправды не уваходить у спіс реч, які я повинен зробити до своєї смерті», – заявив музика. Порцію критики отримала і музична премія Греммі, створальники якої, по словах Резнера, гоняться за телевізійними рейтингами і амаль не глядять на якість музики, чим обесценюють увесь сенс премії. Значно більше значення, поводле його слов, має кінопремія «Оскар», яку вручають більш поважані люди. Nine Inch Nails некілька разів трапляли у спіс кандидатів на введення у залу слави, однак до гэтага часу не были у яе уключены. Сам же Трент Резнер является лауреатом премии «Оскар» и «Золотый глобус» за саундтрек до фильма «Социальная сетка». Это было то, чем живе шоу-бизнес свет. Заставайтесь из Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».